Все пространство, что освещала шашка, было сплошь покрыто человеческими костями. Их было столько, сколько невозможно сосчитать или представить. Тысячи, тысячи, тысячи и даже больше. Это были фаланги пальцев и кости бедра, ребра и кости таза, скелеты грудной клетки и позвоночники, некоторые из которых так и торчали вертикально, словно поднятый вверх палец. И черепа, некоторые с остатками волос, большие и маленькие, с открытыми ртами, навсегда закоченевшими в отчаянном крике.
«Да их тут тысячи!»
— пробормотал Морган сквозь спасительный носовой платок, который он наконец-таки нашел и приложил к лицу. «Тысяч шесть-семь, полагаю», — бесстрастно высказался Кернс. «В среднем 2-3 в месяц на протяжении 20 лет». Если хотите, чтобы монстры были счастливы и не похудели. Изобретательный и остроумный способ устройства кормушки. При падении жертва, вероятнее всего, ломает себе ноги, сводя к нулю возможность сбежать. Он поднялся на ноги, перекинул винтовку через одно плечо, а сумку-мешок через другое. «Что ж, джентльмены, труба зовет. Констебль, если вы с Броком не откажетесь подержать для нас веревку, то мы, я думаю, готовы к спуску. Мы готовы, Малаки, Пеленор? Я готов. У меня прямо голова кружится от предвкушения. Ничто не заставляет мою кровь так быстро бежать по жилам, как настоящая охота». Выражение его лица полностью отражало его слова. Глаза горели, лицо пылало. «Когда мы окажемся внизу, нам потребуется, чтобы туда спустили наши лампы, констебль. Не хочется тратить осветительные шашки понапрасну. Итак, кто первый?» «Отлично!» — крикнул он, не дожидаясь добровольцев. «Первым пойду я. Констебль, мистер Брок, держите веревку крепче. Пеленор, Малаки, встретимся в аду. Я имею в виду внизу». Он сбросил один конец веревки вниз, перекинул ноги через край люка и, ухватившись за нее обеими руками, завис над шахтой. Прежде чем начать спуск, он посмотрел на меня и почему-то подмигнул. Потом, переставляя руки, стал спускаться. Веревка натянулась, а Кернс погружался все глубже и глубже в камеру смерти. Наконец я услышал тошнотворный хруст костей. Он приземлился. Натяжение веревки ослабло. «Следующий!» Донесся снизу его голос. Доктор и глазом не успел моргнуть, а Малаки уже ухватился за веревку. Прежде чем исчезнуть в дыре, он посмотрел на меня и сказал: «Скоро увидимся, Уилл Генри». Теперь была очередь доктора. Должен признаться, слова вертелись у меня на кончике языка: «Возьмите меня с собой, сэр». Но я их не произнес. Что если он откажется? Что если согласится? Еще неизвестно, что хуже. Словно читая мои мысли, доктор посмотрел на меня и сказал: «Подожди меня здесь, Уилл Генри. Никуда не уходи, пока я не вернусь». Я кивнул. Глаза защипало от подступающих слез. «Хорошо, сэр. Я буду ждать вас здесь, сэр». Вот и он скрылся в шахте, отправившись на дно кормушки. Мы спустили им лампы, и началось томительное ожидание. Я сидел на краю шахты и смотрел на голубоватый свет от шашки, пока он не погас. Еще некоторое время были видны отсветы ламп, но вскоре и они скрылись во мраке. Брок устроился на нижней ступеньке лестницы и сосредоточенно чистил ногти перочинным ножом. Морган шумно затягивался погасшей трубкой и нервно то снимал и протирал очки носовым платком, то снова водворял их на нос, а платок прикладывал к лицу. Так прошло несколько минут. Пыхтение трубкой, протирание очков, возня с платком. И по новой. Наконец, взгляд его обеспокоенных глаз остановился на мне, и он прошептал:
«Час расплаты настанет, Уилл Генри. Я обещаю тебе. О да. Виновные ответят за все свои преступления. Я позабочусь об этом».
«Доктор не сделал ничего дурного», — сказал я.
«Что ж, я придерживаюсь другого мнения, мой мальчик. Он знал и ничего не предпринял. И его бездействие привело к убийству. Вот и все. Он может говорить себе и тебе, что это было продиктовано осторожностью и рассудительностью, что это было во имя так называемой науки, но все это было не научным исследованием и не зарядкой для ума. Это был вопрос жизни и смерти, и мы оба знаем, что он выбрал. И мы оба знаем причину, по которой он хотел сохранить эту грязную тайну. Чтобы защитить доброе имя Ордропов ради необоснованной преданности человеку, который совершенно ясно был сумасшедшим.
«Не думаю, сэр», — сказал я как можно вежливее. «Не думаю, что он верил в виновность своего отца, пока мы не нашли потайную дверь».
Констебль только фыркнул.
«Даже если это так, это не оправдывает его, Уильям Генри. Твоя преданность была бы достойна восхищения, будь это преданность достойному человеку. Я понимаю, ты, пережив такую потерю, боишься потерять теперь и его, но я лично прослежу за тем, чтобы тебе подобрали достойный дом и семью, вне зависимости от того, чем закончится все это жуткое дело. Даю тебе слово, я не успокоюсь, пока ты не обретешь новую достойную семью».
«Мне не нужна семья. Я хочу остаться с ним».
«Даже если он выживет, ты не сможешь последовать за ним туда, куда он отправится».
«Вы собираетесь арестовать его? За что?»
Я был вне себя от негодования. «И этого мерзкого Кори или Кернса, или как там его зовут. Пожалуй, я еще никогда в жизни не встречал более отталкивающего и страшного человека. Он должен молиться, чтобы та бедная женщина выжила после всего того, что он с ней сделал. А он... Мне кажется, он прямо-таки получал удовольствие от этого. Мне кажется, ее страдания доставляли ему удовольствие». «Что ж, мне тоже доставит чрезвычайное удовольствие увидеть его на виселице. Вот там и посмотрим, как он будет отпускать свои безобразные шуточки, когда ему на шею накинут петлю».
«Это была ошибка», — настаивал я, продолжая говорить о докторе. «Мне было наплевать, что там будет с Джоном Кернсом». «Вы не можете арестовать его за то, что он просто ошибся», — молил я.
«Еще как могу».
«Но ведь...» «Доктор ваш друг?»
«Я отвечаю в первую очередь перед законом, Уилл Генри. И, честно говоря, хотя я всю свою жизнь знаю Ортропа, я не знаю его вообще. А ты? Ты целый год прожил с ним под одной крышей. Ты был его единственным и постоянным напарником. И что? Ты можешь сказать, что понимаешь его? Понимаешь, что им движет? Какие силы владеют им?»
И это было правдой. Я признался себе в этом. Я знал его не лучше, чем он знал собственного отца. Возможно, это наша судьба, проклятие человечества, никогда не знать и не понимать друг друга. Мы создаем свое мнение о другом человеке, основываясь на его словах и поступках, и получается хрупкая конструкция, почти мираж, существующий только в нашем сознании. Это словно храм античным богам, в котором сами боги никогда не жили. Мы понимаем, что чувствуем структуру, мы любим его, наше собственное произведение. И в то же время, разве нашу любовь можно считать ненастоящей, если она направлена не на настоящего человека, не на того, кем он является на самом деле? Не подумайте, что я любил монстролога, этого я не говорю». Нет ни дня, чтобы я не вспоминал о нем и о наших многочисленных приключениях, но это вовсе не свидетельство любви. Не проходит и ночи, чтобы я не увидел во сне его спокойное красивое лицо, не услышал далекое эхо его голоса, но это ровным счетом ничего не доказывает. Повторяю, ни тогда, ни сейчас, надеюсь, я не слишком сильно протестую, я не любил и не люблю монстролога.
«Кто-то зовет», — сказал Брок, и его лаконичное замечание подтвердилось подергиванием веревки. Я склонился над ямой и увидел внизу доктора. Он держал лампу высоко над головой. «Уилл Генри!» — крикнул он. «Где Уилл Генри?»
«Здесь, сэр», — отозвался я.
«Ты нам нужен! Немедленно спускайся, Уилл Генри!»
«Спускайся!» — крикнул констебль. «Что значит «спускайся»?»
«Эй, Роберт, немедленно помоги ему спуститься к нам! Пошевеливайся, Уилл Генри!» «Если вам нужна еще пара рук, может спуститься Брок!» — крикнул Морган в яму.
Брок оторвался от маникюра, его лицо смешно вытянулось.
«Нет!» — отозвался Уортроп. «Нужен Уилл Генри!»
Он снова нетерпеливо подергал за веревку.
«Быстро, Роберт!»
Морган нерешительно пожевал трубку.